собирается ввести новые законы, направленные на борьбу с молодежными беспорядками. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. На Ближнем Востоке оживление политической активности, прежде всего вокруг Ирака. Сегодня президент Ирака Джалаль Талабани прибывает для переговоров в Иран. На прошлой неделе Ирак восстановил дипломатические отношения с Сирией, прерванные более 20 лет назад. Оба события происходят на фоне постоянных заявлений, в том числе и западных лидеров, о необходимости регионального решения иракской проблемы. О том, что ситуация в Ираке, Ливане и даже Палестине связана, заявил сегодня и король Иордании Абдулла, предупредивший о возможном расползании локальных конфликтов на территорию всего Ближнего и Среднего Востока. Над этой темой сегодня работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Как сказал иорданский король, есть прямая опасность, что уже в следующем году кровопролитие в Ираке, столкновения на палестинских территориях и политический кризис в Ливане могут превратиться в три гражданские войны и ввергнуть Ближний Восток в хаос. Король Абдулла в интервью американскому телеканалу ABC призвал к срочному вмешательству международного сообщества. Эти заявления сделаны накануне важных переговоров. На этой неделе Иорданию посетят президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Высказал свое мнение и иранский президент Махмуд Ахмадинеджад. Он сказал, что Тегеран готов способствовать стабилизации в Ираке, если Вашингтон остановит, как он выразился, антииранскую кампанию. Но можно ли вслед за иорданским королем говорить о том, что Ближний Восток в политическом смысле единый регион, и события, происходящие там, связаны очень тесно? Я спросил об этом у московского востоковеда, профессора Института востоковедения России Российской академии наук Ирины Звигельской.
Ну, географически эти страны, территории действительно находятся в едином регионе, в регионе Ближнего Востока. Но в данном случае речь все-таки идет о некой военно-политической взаимосвязи. Мне кажется, что она тоже существует. Вот вспомним события лета этого года, когда фактически на территориях палестинских вспыхнула новая интифада, когда начались военные действия, когда был похищен израильский капрал. Израиль отвечал очень резко на это. И одновременно практически израильских военнослужащих похитила организация Хизбалла, шиитская радикальная организация, которая базируется в Ливане. И таким образом Израиль был поставлен перед необходимостью фактически воевать на два фронта. Таким образом мы тут можем сказать, что некая взаимосвязь между этими событиями безусловно была. И стремление загнать Израиль в угол, поставить его в достаточно сложную положение со стороны радикальных групп, оно тоже имело место. Что касается Ирака, то в принципе то, что происходит в Ираке, вот эта все ширящаяся гражданская война, она способствовала общей радикализации арабского мира, общей радикализации региона, и это тоже несомненно. Более того, в принципе то, что происходит в Ираке, дает пример для других. Например, Хизбалла не случайно размышляла о том, что нынешние усилившиеся позиции шиитов, политические позиции в Ираке после того, как туда были введены силы коалиции, после того, как там прошли выборы и так далее, это может послужить примером и для нее.
Давайте попробуем включить в этот регион, и, видимо, иорданский король имел это в виду, еще, конечно же, и Иран, и Сирию. И вот получается, что одни и те же политические, религиозные, этнические, может быть, группы играют в разных частях этого большого Ближнего Востока разные роли. Скажем, Иран, который является противником Соединенных Штатов, шиитский Иран, но если мы переходим в Ирак, то шииты, по крайней мере, до недавнего времени были, в общем-то, союзниками Соединенных Штатов. Те же шииты в Ливане играют явно антиамериканскую, антиизраильскую роль. Можем ли мы говорить, что существует, ну, некая единая политика в отношении вот этих группировок?
Я думаю, что о единой политике говорить нет оснований. Этничность сама по себе, она еще не предопределяет того, что группировки, которые строятся по этноконфессиональному признаку, обязательно будут преследовать одни и те же цели. В конце концов, речь идет о субъектах, которые действуют в различных государствах, действуют на разном политическом поле и имеют собственные интересы. В этом смысле, мне кажется, не надо преувеличивать вообще в принципе этническую близость. Если речь идет о совершенно конкретных задачах, таких как, скажем, ставят перед собой Хизбалла, то они вовсе не обязательно совпадают с теми задачами политическими, которые есть там у иракских шиитов.
Иордания какую роль играет в регионе?
Мне кажется, что Иордания в регионе играет очень позитивную роль. Причем она ее играет традиционно. В принципе, у Иордании всегда были достаточно, я бы сказала, рациональные отношения с Израилем, даже до заключения мирного договора. Иордания как-то всегда старалась стабилизировать обстановку, хотя у самой Иордании есть достаточно серьезные собственные проблемы. И вот здесь я хочу подчеркнуть один момент, что когда происходит взрыв, гражданская ли это война, или это война там, между двумя государствами, или государством и какой-то организацией, как это, скажем, было в Ливане, или вот взрыв на палестинских территориях напряженности. Все это в конечном итоге способствует усилению радикализации. И вот усиление радикализации арабской улицы, оно особенно опасно для таких режимов, как иорданский, египетский, саудовский. И я думаю, что короля Иордании не в последнюю очередь волнует именно это.
Мнение московского востоковеда профессора Ирины Звигельской. Среди важных политических шагов в ближневосточном регионе в последние дни перемирие между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Несмотря на ракетные обстрелы израильской территории из Газы, Израиль пока воздерживается от применения силы. Палестинская сторона утверждает, что обстрелы были произведены по недоразумению и выражает надежду, что они более не повторятся, говорит представитель группировки «Хамас».
Я думаю, мы успешно преодолели факт нарушения перемирия. Возможно, некоторые люди просто не знали о достигнутом в субботу соглашении. Сейчас ситуация хорошая, мы будем стараться выполнять договоренность о прекращении огня. Все палестинские группировки подтвердили свою готовность к этому.
В свою очередь, премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил надежду, что перемирие может стать хорошим условием для начала переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Я очень надеюсь, что палестинцы проявят ответственность и волю. Это может стать началом серьезных, честных и прямых переговоров между нами и палестинской администрацией, между мной лично и Абу Мазеном, чтобы приблизиться к всеобъемлющему соглашению между Израилем и Палестиной.
Сказал премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Судя по всему, прекращение огня имеет отношение только к сектору Газа. Сегодня на западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными были убиты двое палестинцев. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. В Оренбурге сегодня прорыв водопровода оставил без воды 15 тысяч человек. В некоторых домах нет и отопления, закрыты школы и детские сады. В Минске проходит встреча глав МИДов стран СНГ. Обсуждаются, в частности, проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается здесь завтра. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. В Тегеране человек, взявший сегодня в заложники около 100 учащихся и сотрудников школы, сдался полиции. Это был ветеран Ирано-Иракской войны, который добивается от властей вознаграждения за службу. Я хочу напомнить, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, как всегда, по понедельникам ведет Дмитрий Волчек. В числе главных тем сегодня – обсуждение итогов премии «Большая книга», новый роман Бориса Акунина вышел рекордным тиражом, материалы памяти Роберта Олтмана и Филиппа Нуаре. Вышел новый альбом ремиксов песен «Битлз» и в цикле «Короткие истории о любви» Шертруда Стайн и Элис Токлас. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». В начале декабря исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. Были ли эти события причиной распада Советской империи? Или лишь косвенно констатировали гибель уже развалившегося Советского Союза? В недавней истории пытаются разобраться ее участники и авторы нового двухсерийного фильма «Союз нерушимый», который выйдет в эфир НТВ 2 и 3 декабря. Журналист и ведущий фильма Алексей Поборцев сегодня беседовал об этом с моей коллегой Анной Качкаевой.
Это фильм не только, даже не столько о Беловежских соглашениях, это фильм попытка ответить на вопрос, почему страна подошла к такому глубочайшему кризису 91-го года. Этих трех президентов мы хотели долго таскать к ним, искали всевозможные подходы, и предложили им исторический проект. Вы подписали, вот вам возможность такая предоставляется в истории второй раз. Приезжайте на то же самое место и расскажите людям, почему вы это сделали. Кравчук так и сказал, что он приехал в историю, возвращается. Он чувствовал себя победителем. Он 15 лет назад чувствовал себя победителем и сейчас. Он совершенно этого не скрывал и, в общем-то, все рассказывал и был достаточно словоохотлив. Шушкевич тоже, он сказал, что мы не должны оправдываться, мы все сделали правильно.
А почему что все-таки Борис Николаевич
не доехал? Вот это вот, да. Мы на него выходили по совершенно разным каналам. Наши начальники, там, и знакомые, и его бывшие сослуживцы, и друзья, и все остальное. Всем, собственно говоря, он дал понять, что он не хочет. Сначала у нас было ощущение, что он не может, что, вот, возможно, кто-то его там не пускает, нынешние хозяева Кремля или что-то такое. Но потом мы поняли, что это такое глубокое наше заблуждение. К сожалению, Борис Николаевич сам этого не захотел. Мы все называем, так сказать, людей, так сказать, демократической. Там ведь присутствует и Вареников, и Крючков, и, в общем, там разные люди, да. Так вот, собственно говоря, Борис Николаевич, он ведь в 96-м году публично как-то заявил, не публично, он это дал в интервью, в общем-то, эти заявления свои, он сказал, что он сожалеет о том, что он это сделал. И с тех пор, видимо, его позиция, я не знаю, может быть, изменилась, может быть, нет. Фильм, он специально, вы знаете, так построен, он двухсерийный, и там как бы сама история, и есть такие вкрапления, что из этого получилось. Можно было все хронологически разложить очень четко. Там сначала путь, потом Горбачев возвращается, потом Беловежские соглашения, Астана и, в общем-то, собственно говоря, развал полный. Но мы намеренно ушли от этого, чтобы показать, что все-таки Советский Союз перешел к кризису, к жесточайшему кризису до Беловежских соглашений и до путча. Если бы даже не было путча...
А что вот вы все поняли? Вот неизбежность... распада империи была очевидной, или все-таки что-то, я не знаю что, или сила, или воля политиков, или энергия людей, или Запад, который, кстати, боялся этого распада и очень не хотел.
Изначально надо понимать, что было соревнование двух систем, и мы ее честно проиграли. Понимаете, ошибка была совершена еще нами. Когда мы начали закупать хлеб, мы не смогли кормить собственный народ. И когда уже к 85-му году каждая третья булка выпекалась, собственно говоря, из импортной муки. Возвращаясь к этому вопросу, все-таки я считаю, что очень повлияли, конечно, личности. Это такое стечение обстоятельств и личные и взаимоотношения между Горбачевым и Ельциным. На этом, кстати, и путчисты пытались сыграть.
Получается, что фильм тоже лишний раз доказывает, что от роли личности истории довольно много на переломе зависит, потому что 76% людей в Союзе не хотели распада,
да,
но он случился.
Но все-таки этот фильм, он не навязывает решение, он призывает подумать. Там разные точки зрения. Я знаю, что кто-то с этим не согласится, я думаю, что он вызовет некоторые споры.
С журналистом НТВ, автором двухсерийного фильма «Союз нерушимый», который выйдет в эфир НТВ 2 и 3 декабря, Алексеем Поборцевым, сегодня беседовала моя коллега Анна Качкаева. Вы слушаете «Время свободы», и мы возвращаемся к одной из главных международных тем последних дней. В Великобритании в расследовании отравления и смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начался новый этап. Дело о его гибели переквалифицировано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Джон Рид подтвердил, что дело о гибели Александра Литвиненко переквалифицировано. Ранее оно проходило по статье «Необъяснимая смерть». Сейчас квалифицируется как «подозрительная смерть». Слово «убийство» официально полицией не употребляется. Как пояснил глава оперативного отдела Скотланд-Ярда Энди Хейман, полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит. Пока, по его словам, следователи разрабатывают все возможные версии, в том числе несчастный случай и самоубийство. Так что подозрения растут, но прямых улик у полиции по-прежнему нет. Тем не менее, пресса цитирует неназванного представителя Международного атомного агентства, утверждающего, что смерть Литвиненко несет на себе следы операции, организованной спецслужбами, потому что получение и использование полония-210 требует научной экспертизы. Прояснилась причина того, почему врачи так долго не могли определить яд, с помощью которого был отравлен Литвиненко. Уже в начале обследования и лечения у врачей возникло подозрение о возможном радиоактивном воздействии. На это указывали все симптомы – выпадение волос, повреждение костного мозга и печени, отказ иммунной системы. Литвиненко неоднократно обследовался с помощью счетчиков Гейгера, однако они ни разу не зафиксировали наличие радиации. И только токсикологи Агентства по защите здоровья с помощью специального оборудования обнаружили в моче Литвиненко следы полония-210. Выяснилось, что счетчики Гейгера попросту бесполезны при выявлении изотопов полония в организме. Даже лист бумаги, а тем более человеческая плоть, превращаются в непреодолимый барьер для альфа частиц. Сообщается, что Борис Березовский дважды допрашивался полицией в связи с гибелью Александра Литвиненко. Помещение его офиса и его автомобиль, на котором Литвиненко был доставлен в больницу, были обследованы на предмет наличия радиации. Никто из британских официальных лиц прямо не обвиняет российские спецслужбы или Владимира Путина в смерти Литвиненко, как это делают его родственники или друзья. Однако похоже, что отравление Литвиненко может перерасти в дипломатический скандал. Во всяком случае, интервью британского министра по делам Северной Ирландии Питера Хейна, в котором он обвинил Путина в том, что в России осуществляется мощное наступление на индивидуальные свободы и демократию, и что необычайно темное убийство Анны Политковской бросает тень на российского президента, не способствует улучшению и без того напряженных российско-британских отношений. Это высказывание члена британского кабинета прозвучало на фоне взбудоражившего всю страну отравления российского политэмигранта. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем «Время свободы». И еще одна европейская тема, еще одна европейская страна. Политическая жизнь Франции очень активизировалась. Основные партии готовятся к предстоящим весной президентским выборам. Среди главных дискуссионных проблем – рост насилия в городских пригородах, особенно молодежного насилия. На днях, в годовщину, можно сказать, массовых молодежных волнений в парижских пригородах, правительство Франции внесло в национальное собрание законопроект об ужесточении наказания за участие в беспорядках. Эксперты сомневаются, что закон будет принят депутатами. Впрочем, у него есть шансы стать важным козырем в предвыборной политической борьбе. Над этой темой работал Кирилл Кобрин.
Прошлогодние волнения в пригородах французских городов поставили в тупик политиков, журналистов, социологов и даже философов. Поначалу их называли новым 1968 годом, имея в виду знаменитую молодежную революцию, изменившую лицо Франции. Однако в нынешних событиях не было замечено ни левацких лозунгов, ни модных интеллектуалов, ни даже студенчества, хотя студенты и организовали несколько мирных демонстраций. Год назад беспорядки и погромы носили ярко выраженные возрастной, социальный и этнический характер. В них участвовали в основном подростки из бедных пригородов, населенных выходцами из Африки. Потерпели фиаско и те, кто пытался объяснить те события с очень модной сейчас точки зрения борьбы цивилизаций. Особых симпатий к исламскому радикализму у бунтовщиков не обнаружили. Пока интеллектуалы ломали и ломают головы над интерпретацией новой волны молодежного протеста, политики и полиция делают выводы. Помимо понятного стремления обеспечить безопасность граждан и сохранить спокойствие во французских городах, политики активно используют протестную карту в предвыборной президентской кампании. Находящиеся у власти правые, конечно же, предлагают ужесточить наказание бунтовщикам, то есть настаивают, так сказать, на политике кнута. Часть левых, социалистов, находящихся в оппозиции, традиционно предлагают политику пряника, педагогическую работу в пригородах, улучшение условий жизни там, борьбу с безработицей. Все это на государственные деньги. Однако так считают далеко не все социалисты. Их кандидат на президентских выборах Сегален Руайяль попыталась выбить мощное политическое оружие из рук правых, предложив жесткие меры против малолетних погромщиков. Подробнее об этом наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Разгул преступности, особенно среди подрастающего поколения, настоящий бич современной Франции. Согласно национальной статистике, с 2002 года 2022 года молодежная преступность выросла здесь на 27%. Напомним, что в ноябре 2005 по стране прокатилась мощная волна так называемых пригородных бунтов, когда молодежь из неблагополучных районов страны громила и крушила все, что попадало ей под руку. Несколько недель назад кое-где во Франции подростки, которым не давали покоя лавры старшего поколения, решили отметить годовщину бунтов и сожгли несколько автобусов и автомобилей. Жертвой одного из поджогов стала молодая женщина, которая до сих пор находится между жизнью и смертью. Неудивительно, что в таких обстоятельствах вопрос безопасности – одна из главных забот французов и одна из важнейших тем президентской кампании будущего года. Символично то, что обсуждаемый в парламенте законопроект о борьбе с молодежной преступностью – это последний проект перед началом президентской кампании. Законопроект, судьба которого решится 29 ноября, предложен министром внутренних дел и лидером правящей партии СНД Николя Саркози. Саркози – наиболее вероятный кандидат на президентское кресло от правых, а также сторонник жесткой линии во внутренней политике. «Если мы будем извинять насилие, то окажемся среди варваров», – сказал Саркози в защиту своего проекта, предусматривающего ужесточение наказаний для малолетних преступников и рецидивистов. Однако убедить французских парламентариев в необходимости строгих мер Саркози будет нелегко. Как левые, так и центристы намерены выступить против законопроекта. Вот что сказал о нем представитель центристской партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Сальваде.
«Это
очередной проект, направленный на ужесточение карательных мер. И мы не считаем, что подобная стратегия себя оправдывает. Правительство уже давно пытается применять в отношении молодежи политику кнута. И посмотрите, каков результат. Преступность в пригородах только растет. Мы считаем, что нужно интенсивнее работать над предупреждением преступности, действуя через школу и прочие структуры на местах. Фракция «Союза за французскую демократию» будет голосовать против законопроекта Саркози, так как он бесполезен в борьбе с молодежной преступностью. Сотвергнут проект Саркози и левые, среди которых министр пользуется крайне нелестной репутацией. Социалисты считают, что молодежь нужно не наказывать, а воспитывать, говорит Антуан де Гадмар, редактор левой газеты «Либерасьон». Разумеется, соцпартия против обеспечения безопасности таким путем. Она выступает за восстановление института полиции микрорайонов, в которой задействованы сами жители, и требует принятия долгосрочной стратегии по предупреждению молодежной преступности, что и отличает социалистов от Саркози. Однако традиционный имидж левых как сторонников воспитательных, а не карательных мер недавно был подорван Сагален Рояль, кандидатом на президентское кресло от социалистической партии. Она шокировала многих своих однопартийцев, предложив отправлять малолетних правонарушителей в специальные военные лагеря. Подобная жесткость, тем не менее, отнюдь не отняла у госпожи Рояль популярности. Скорее наоборот. Французы устали от насилия, констатируют наблюдатели, и в президентской гонке выиграет тот, кто сумеет убедить избирателей в своей способности вернуть мир и спокойствие в стране. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Таким образом, французским правым, в частности Николя Саркози, которого видят их кандидатом в президенты, остается не так много возможностей для маневра. Не исключено, что в предвыборной кампании он пойдет на то, чтобы смягчить свою позицию в отношении молодежи из пригородов, предложив им, так сказать, пряник, раз социалисты претендуют теперь на кнут. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следующий круглый стол по Чечне, организованный парламентской ассамблеей Совета Европы, пройдет в Грозном. Об этом сообщил глава делегации ПАСЕ Андреас Гросс на встрече с президентом республики Аллой Алхановым. Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статей о проблемах Северного Кавказа. В Оренбурге сегодня прорыв водопровода оставил без воды 15 тысяч человек. В некоторых домах нет отопления, закрыты школы и детские сады. В Минске проходит встреча глав МИДов стран СНГ. Обсуждаются проблемы миграции, а также повестка саммита СНГ, который открывается завтра. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Бывший офицер ФСБ умер от отравления радиоактивным элементом. В предсмертном послании он обвинил в своей гибели президента России Владимира Путина. Европейский Союз не достиг соглашения с Турцией по вопросу об использовании портов этой страны кипрскими судами. ЕС добивается от Анкары разрешения для судов из Греческой Республики Кипр, которое Турция не признает, заходить в турецкие порты. Такое условие содержится в таможенном соглашении между ЕС и Турцией. Президент Ирака Джалаль Талабани встречается сегодня в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. В Багдаде за минувшие сутки погибли трое военнослужащих Соединенных Штатов Америки, сообщило командование. Тогда же в ходе операции войск США в городе Рамади были убиты по меньшей мере два боевика. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Александр Дядин спросил у прохожих на улицах города, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко.
У меня нет на это взгляда. На это надо знать какие-то факты. Вряд ли мы узнаем когда-нибудь правду об этом.
Сложно сказать, почему такие люди травятся. Наверное, им кто-нибудь помогает в этом, потому что сам он вряд ли отравился бы. Но это мы узнаем, наверное, через сколько-то много лет, когда откроются какие-то факты. Ну, такие люди обречены. А гадать, кто это мог сделать, это может бесконечно.
Знаете, я не какой-нибудь там поклонник Путина или что, но мне кажется, что нет смысла было травить этого конкретного человека. Он уже прожил жизнь определенную там. Что он еще наделал, мы не знаем.
Что за система стала такая ненормальная? Даже спать и не знаешь, проснешься или нет. Я лично против этого, потому что зачем-то покушаться на человеческую жизнь.
Очень сложно судить, такая трагедия с человеком произошла. Но я думаю, не надо вешать всех ослов и козлов на Россию, на нашего президента. Надо очень ответственно относиться к пище в ресторанах, особенно в Лондоне.
Дело в том, что если это какое-то политическое дело, очень недостойное, значит, его, соответственно, убрали те службы, которые он покинул.
Мне кажется, игры спецслужб какие-то. Все-таки ФСБ, по-моему, бывших разведчиков не бывает.
Наверное, у нас так принято в России. Такие люди умирают не своей смертью.
Бог его знает. Может, там вообще какая-нибудь красивая любовная история. Хотя, если врачи не определили, что это, то наверняка это какая-нибудь политика.
Вероятность больше 50%, что просто так не отпускают эти структуры людей. Хотя, может быть, это с противоположной стороны человек использует как разменную монету, чтобы сделать какую-то провокацию. Большая политика, она бездравственная. Поэтому правду не скажет ни та, ни другая сторона.
Ну, раз он отсюда сбежал, он же там искал себе убежище, поэтому свои же, наверное.
У меня очень мало информации на этот счет, и я не могу выносить свое какое-то мнение. Как там на самом деле все произошло, никто не знает.
Не видела, не слышала, и поэтому у меня не сформировался мой собственный взгляд.
Я давно не верю уже в то, что могут написать у нас в России. А то, что я там читал в интернете, уже там Березовский его сам отравил, но я не знаю. Я не настолько глубоко разбираюсь в этом.
Тяжело судить, от яда или не от яда. Каждый играет свою игру. Каждая игра будет доиграна до финала. Если он съел яд, значит, он просто проиграл.
На мой взгляд, его убили. КГБ знал что-то такое, что было неугодно, как Юра Щекочихин.
Про таких людей говорят, он много знал. Я считаю, что это те, что сверху, чтобы закрыть свои дела. Тем более человек, если захотел что-то говорить на стороне, чтобы не просачивалась информация, просто-напросто его убрали и все.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете о смерти Александра Литвиненко. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
Впервые в истории Ватикана здесь состоялась мировая премьера художественного фильма. Фильм «Кэтрин Хардвик. История Рождества» был показан в зале Павла VI, в котором собралось 7 тысяч зрителей. Папа Бенедикт XVI на премьере не присутствовал. Перед показом американский архиепископ Джон Фолли сказал, что кинематограф – мощное средство коммуникации, принес вселенскую весть. Деву Марию в фильме играет австралийская актриса Киша Касл-Хьюз, Иосифа Оскар Айзек. Картина снимается в Марокко, Италии. На экраны США и Европы она выйдет 1 декабря. Британские принцы Уильям и Гарри объявили о своих планах провести концерт поп-музыки в день 10-й годовщины гибели их матери, принцессы Дианы. Благотворительное шоу пройдет на лондонском стадионе Уэмбли 1 июля 2007 года. Песни, отобранные принцами, будут отражать музыкальные вкусы их матери. Предполагается, что в концерте примут участие Мадонна, Кайли Миноук, Элтон Джон, Джордж Майкл и другие звезды. Полная программа будет объявлена 12 декабря. Мультфильм «Волосы громят. Проклятие кролика-оборотня» удостоен награды Британской академии детского кино за лучшую полнометражную картину. Мультфильм «Ника Парка» уже получил премию «Оскара» за лучшую мультипликационную работу и был назван лучшим фильмом года в феврале на вручении наград Британской киноакадемии. В популярном телесериале «Все мои дети» на канале ABC впервые в истории американских мыльных опер появится транссексуальный персонаж, который на протяжении нескольких эпизодов будет превращаться из мужчины в женщину. Рок-звезду по имени Зарф, который решил сменить пол, играет актер Джеффри Карлсон. Телесериал «Все мои дети» идет уже 36 лет с 70-го года. Во время концерта в австралийском городе Брисбене поп-звезда Элтон Джон прервал исполнение своего хита «Crocodile Rock» и ушел со сцены. Вернувшись через 5 минут, в течение которых гитарист исполнял импровизацию, Джон сообщил, что его стошнило. После этого он продолжил исполнение песни. Организаторы австралийского турне музыканта позднее сообщили, что у него проблемы с желудком. Мультфильм о приключениях пингвинов «Делай ноги» вторую неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг североамериканского проката. За минувший уикенд выручка от продажи билетов, по предварительным данным, превысила 37 миллионов долларов. На втором месте в рейтинге фильм о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» – 31 миллион долларов.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 19 ноября министр экономики и торговли России Герман Греф и торговый представитель Соединенных Штатов Сьюзен Шваб подписали двустороннее соглашение между Россией и США о вступлении в ВТО. В рамках этого соглашения было подписано и так называемое «обменное письмо» по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий. Этот документ фактически гарантирует американскому лобби право непосредственно влиять на вопросы, связанные с принятием решений в сфере прав потребителей, от регистрации генно-модифицированных культур до определения режима маркировки продуктов, содержащих генетически модифицированные источники. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Марина Катес.
В письме, в частности, говорится о необходимости немедленно зарегистрировать все линии генетически модифицированных культур, в отношении которых имеется положительное заключение по оценке риска. Более того, ежегодно российская сторона должна будет проводить консультации с американской стороной по вопросам продления срока регистрации трансгенных продуктов. Прокомментировать появление этого обменного письма я попросила директора по программам Greenpeace Россия Ивана Блокова.
19 числа за один день Герман Греф обменялся письмами Сьюзен Шваб, в частности, в письме, которое было связано с генно-модифицированными организмами, Россия взяла на себя очень серьезные обязательства. Любопытно, что при этом никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов в данном случае не было взято. В этом письме Российская Федерация предполагает сделать, по крайней мере, одно действие, которое может быть незаконным. Письмо от 19 ноября. Россия обязуется к 15 ноября 2006 года зарегистрировать все заявки, которые получили положительное заключение об использовании генно-модифицированных организмов в питании.
Но как такое может быть? Все-таки достаточно серьезные люди, министр экономики и торговли России и представитель США подписывает документ 19 ноября, и в нем задним числом уже говорится о том, что Россия взяла на себя обязательство 15 ноября, то есть 4 дня назад, все зарегистрировать.
Я думаю, что это связано просто с тем, что все делалось в абсолютной спешке. Письма, которые обменялись Российская Федерация и Соединенные Штаты, также предусматривает то, что Российская Федерация будет в обязательном порядке консультироваться с американской стороной практически по всем нормативным актам, которые будут связаны с генно-модифицированными растениями. И хотя в этом письме есть вполне логичное утверждение о прозрачности всей системы, о предсказуемости, это очень хорошо, обоснованности науки, это великолепно, но все это декларативные вещи, а вот конкретные пункты, которые указаны. Например, российская сторона обязуется обеспечить американской стороне возможность вносить замечания по вопросам постоянно действующей системы одобрения и регистрации продуктов питания современной биотехнологии в предварительном режиме и обязуется учитывать эти замечания. Понятно, что обязуется учитывать эти замечания, это не значит их принимать. Но, тем не менее, ни одной другой стране мира подобного рода привилегий не предоставлено.
То есть, фактически, США по этому документу полностью контролируют ситуацию на рынке ГМ-культур на территории Российской Федерации?
Нет, такого жесткого я бы не сказал, поскольку Соединенные Штаты не могут контролировать ситуацию на рынке, но они могут вмешиваться на любом этапе и давать советы, которые Россия обязана учесть. Учесть — это не значит принять в обязательном порядке, но то, что Россия обязалась фактически все проекты изменений законодательства представлять Соединенным Штатам на комментарии, это факт, который вытекает из этого письма.
А с чем вообще это связано? Ну хорошо, какая была необходимость Российской Федерации вступать в такие странные отношения с Соединенными Штатами относительно ГМ-культур? Это что, было обусловлено вступление в ВТО такими документами?
Обмен этих писем, он размещен на соответствующем сайте Соединенных Штатов. Интересно, что в Российской Федерации указанные письма не размещены, информация о них в прессу и публике предоставлена не была. И совершенно очевидно, что это одно из условий, которым было обусловлено вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Совершенно очевидно, что это направлено не на то, чтобы Российская Федерация справедливо участвовала в какой-либо международной торговле, а на то, чтобы Соединенные Штаты получили достаточно четкий доступ и контроль к тому, что происходит в России, чего сейчас нет, потому что это, безусловно, внутренние дела Российской Федерации.
Ну и иными словами, чтобы генетически модифицированные продукты производства США получили свободный доступ на российский рынок.
Безусловно, хотя впрямую это не сказано и прямо из данного документа это не следует, но совершенно очевидно, что это еще один шажок к тому, чтобы российский рынок стал открытым для генно-модифицированных продуктов производства США и для биотехнологий Соединенных Штатов. До настоящего времени, как наверняка большинство из слушателей знают, в Российской Федерации не было разрешено выращивать ни одну генно-модифицированную культуру. Разрешено к питанию было только около 10 продуктов. И сейчас должны пересматриваться вопросы лицензии, поскольку истекают сроки их регистрации. И я так понимаю, что это письмо в том числе связано с возможностью прекращения действия лицензии из-за появления новых научных данных о потенциальном вреде генно-модифицированных организмов.
То есть, в принципе, сейчас ситуация близка к тому, что использование на территории России генетически модифицированных организмов может быть запрещено, исходя из данных, полученных на территории Российской Федерации. Но в связи с этим письмом, подписанным Грефом, ситуация меняется прямо на противоположную.
Я бы сказал, что сейчас вполне реальна ситуация, что многие, если не все продукты, разрешенные к использованию в пищевой промышленности, в России не будут разрешены. Разрешение будет изъято. И вот это письмо, оно жестко устанавливает уже прошедший, как вы видите, срок регистрации, что по сути означает, что США очень быстро толкает Россию продлить на следующие 5 лет соответствующий сертификат.
И если говорить применительно к обычным людям, которые покупают продукты в магазине, какие это будет иметь последствия?
Если все пункты будут реализованы, а комментарии Соединенных Штатов будут приняты, то, безусловно, количество генно-модифицированных ингредиентов, используемых в продуктах, увеличится. И не факт, что люди будут об этом знать, поскольку в данном письме специально рассматривается вопрос о маркировке. И хотя не предусматривается запрет обязательной маркировки, но интересно, что сказано, что Российская Федерация будет гарантировать, что данная система будет прозрачной, предсказуемой, а также обязуется обеспечить американской стороне возможность вносить замечания по вопросам маркировки в предварительном режиме. Это звучит, мягко скажем, как издевательство над здравым смыслом, поскольку уже существует обязательность маркировки. Она прозрачная, она совершенно очевидная, и что хотелось сказать этим, только возможность по новой рассмотреть вопросы маркировки и изменить существующее сейчас положение законодательства.
О возможных изменениях в законодательстве, касающемся генетически модифицированных продуктов, моя коллега Марина Катас беседовала с директором по программам Greenpeace России Иваном Блоковым. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают убийством. На официальном сайте издания говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. В Оренбурге прорыв водопровода сегодня оставил без воды 15 тысяч человек. В некоторых домах нет отопления, закрыты школы и детские сады. В Минске завершается подготовка к намеченному на завтра саммиту государств, входящих в СНГ. Британская полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко. По мнению полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. Среди возможных версий – несчастный случай или самоубийство. В Тегеране человек, взявший сегодня в заложники около 100 учащихся и сотрудников школы, сдался полиции. Им оказался ветеран Ирано-Иракской войны 80-х годов, который добивается от властей вознаграждения за службу. Президент Ирака Джалаль Талабани встречается сегодня в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. В Багдаде за минувшие сутки погибли трое военнослужащих американской армии. На западном берегу Иордана в перестрелке с израильскими военными убиты двое палестинцев. В секторе Газа сохраняется режим израильско-палестинского перемирия, соглашение о котором было достигнуто в субботу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия по уровню своих золотовалютных резервов, достигших 17 ноября рекордных 278 миллиардов 900 миллионов долларов, вышла на третье место в мире после Китая и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 866 миллиардов долларов соответственно. Об этом говорится в материалах агентства Bloomberg. Вместе с тем, за минувший год Россия увеличила свои золотовалютные резервы более чем на 70%, тогда как Китай на 28,5%, а Япония – на 5%. Говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризисов 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимы от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Россия намерена переводить торгово-экономические связи со странами Содружества независимых государств на рыночную основу и отвергает попытки представить такую линию как политически мотивированную. Как заявил первый заместитель министра иностранных дел страны Андрей Денисов, в условиях глобализирующейся экономики российские власти стремятся к созданию на пространстве СНГ такой экономической системы, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого государства, участника Содружества. Государственный концерн «Газпром» в 2007 году намерен продавать газ на европейские рынки по 293 доллара за 1000 кубометров, что на 14% превышает показатель, заложенный в финансовый план компании на текущий год. Об этом сообщила деловая газета «Ведомости», сославшись на проект бюджета «Газпрома», подготовленный к заседанию Совета директоров. В целом, в следующем году концерн планирует получить рекордную в своей истории экспортную выручку – 46 миллиардов долларов. Это почти на 20% больше, чем ожидаемая выручка от экспорта газа в 2006 году. Концерн также намерен увеличить цену на газ и для стран, входящих в СНГ. Эти планы, как неоднократно говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, касаются и поставок топлива в Белоруссию.
«Газпром» сейчас выходит со всеми республиками бывшего СССР на понятный прозрачный, прозрачные рыночные принципы работы. Основу их составляет мировая конъюнктура цен на углеводороды. И с 1 января 2007 года мы переходим на рыночные отношения с Белоруссией. Механизм формирования цены на российский газ для белорусского рынка будет строиться на базе рынка и на основе опыта ведения в мире газового бизнеса.
Новолипецкий металлургический комбинат, один из крупнейших в России производителей стали, и европейская сталелитейная компания «Дюферко» договорились о создании совместного предприятия, в котором партнеры получат по 50%. Об этом говорится в сообщении российской компании. В рамках сделки новолипецкий металлургический комбинат заплатит 805 миллионов долларов, а «Дюферко» внесет в уставный капитал предприятия свои активы, расположенные в Европе и США. Таким образом, в его состав войдут 22 компании, которыми сейчас владеет «Дюферко», в том числе сталелитейный завод и 5 сталепрокатных предприятий. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий страховые компании учитывать повышающие или понижающие коэффициенты в отношении всех лиц, указанных в договоре обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев на протяжении всей их страховой истории и вне зависимости от использования конкретного автомобиля, в том числе и при его смене. Предполагается, что эти изменения вступят в силу через 90 дней после их официального публикования. Единая информационная система по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств будет внедрена в России к концу 2007 года, сообщил член Президиума Российского союза автостраховщиков Сергей Саркисов. Сейчас система, создаваемая для борьбы с мошенничеством в этом секторе страховых услуг, проходит тестирование в 6 страховых компаниях, занимающих в целом более 50% рынка ОСАГО. Эксперты считают, что внедрение в стране такой системы позволит упростить как процедуру оформления дорожно-транспортных происшествий, так и страхового возмещения ущерба, говорит президент Российского союза автостраховщиков Андрей Кигим.
Практика показала, что 90% ДТП – это ДТП, в которых нет ущерба жизни и здоровью, и в которых обе стороны согласны без вызова жандармерии или дорожной полиции урегулировать убыток. Страховщики договорились о том, что если пострадавший виновник сели и заполнили квиточек в соответствующем, так сказать, стандарте, то для страховщиков это является основанием. Но тут все говорят как? Если ДТП произошло, мы должны вести статистику по виновникам. А если оно не произошло, то как бы ДТП нет, государство не всегда будет правильно определять политику в области наказания водителей.
Страны АСЕАН могут создать единый рынок региона Юго-Восточной Азии уже к 2015 году. Об этом заявил сегодня вице-премьер Сингапура в преддверии саммита 10 стран, входящих в эту ассоциацию, который пройдет через 2 недели на Филиппинах. По планам, единый рынок стран с общей численностью населения в 550 миллионов человек подразумевает свободное перемещение в его пределах товаров, услуг и инвестиций. Странами АСЕАН являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Курс доллара на сегодня 26 рублей 52 копейки, на завтра 26.37. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек, курс на вторник 34.60. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час нашей программы завершит еще одна история Запада и Востока. Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о запуске масштабного проекта по организации грузового железнодорожного сообщения по маршруту Кёльн-Шанхай. Перевозки будут осуществляться, что понятно, большей частью через территорию России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В ближайшие годы появится быстрое железнодорожное сообщение между Германией и Китаем. От Кёльна до Шанхая грузовые поезда будут добираться за 12 суток. Руководство компании Deutsche Bahn сравнивает этот проект со строительством Транссибирской магистрали. Новая железная дорога позволит укрепить торговые связи между Центральной Европой, Восточной Европой и Китаем, чья экономика в последние годы бурно развивается. О новом проекте я беседую с пресс-секретарем компании Deutsche Bahn Гельфо Крегером.
Экономические отношения между Азией, Центральной Европой и Восточной Европой с каждым годом становятся все более и более тесными. И это заставляет думать о том, чтобы найти альтернативу нынешнему достаточно медленному морскому торговому сообщению. Мы исходим из того, что по железной дороге грузы из Китая в Европу могут прибыть за 12 дней. Морским путем такой скорости достичь невозможно. Транспортировка грузов из Китая в Европу по морю длится в среднем 30-40 дней. Участниками проекта являются железнодорожные компании 5 стран, через территорию которых будут проходить быстрые грузовые поезда. Это Германия, Китай, Россия, а также Польша и Белоруссия.
А вы не могли бы рассказать более подробно о маршруте этого быстрого грузового железнодорожного сообщения между Германией и Китаем?
Запланированный маршрут будет выглядеть так. Из Кёльна в Берлин, затем Варшава-Брест, затем Москва, Омск, Новосибирск, Владивосток, после чего Пекин и конечная станция Шанхай.
А что собой с юридической стороны будет представлять этот проект? Будет создано новое межгосударственное предприятие?
Полной ясности в этом вопросе пока нет. Возможно, этот проект будет осуществляться в рамках кооперации между уже существующими железнодорожными предприятиями. Но и не исключено, что будет создано новое предприятие, где каждая из пяти стран будет иметь свой пай.
А крупные портовые центры будут каким-то образом подключены к новому железнодорожному проекту? Ведь с точки зрения логистики это, наверное, очень важно.
Естественно. К примеру, такой крупный порт, как Гамбург, также будет подключен к системе быстрого передвижения грузов. В частности, уже сейчас существует хорошо отлаженное железнодорожное сообщение между Гамбургом и Берлином, а из Берлина грузы пойдут дальше, на восток.
Когда начнется быстрое грузовое железнодорожное сообщение по маршруту Кёльн-Шанхай?
Когда пойдут первые поезда в рамках нового межгосударственного проекта, сказать пока сложно. Ведь это пилотный проект в каком-то смысле. Каждая из стран, через территорию которых пройдут поезда, имеет свою энергетическую систему, свой язык, а некоторые даже другой нелатинский алфавит. Поэтому я думаю, что пройдет еще несколько лет, прежде чем между Кёльном и Шанхаем начнется регулярное железнодорожное сообщение.
В немецкой прессе пишется о том, что первые поезда могут пойти уже в 2011 году. Это реалистичный прогноз?
Это честолюбивая цель для нас, и мы надеемся, что этой цели добьемся.
Нужно будет провести какие-то дополнительные строительные работы.
Строительных работ будет не так уж и много, потому что железнодорожные пути уже существуют. Часть из них, правда, нужно будет все-таки заменить. Предстоит также согласовать работу железнодорожных компаний всех пяти стран, участвующих в проекте – Германии, Польши, Белоруссии, России и Китая. От Кёльна до Шанхая организовать наблюдение за поездами на протяжении всего маршрута. И еще предстоит согласовать работу таможенных служб всех пяти стран.
Ни для кого не секрет, что у России с Польшей сейчас непростые отношения. Может ли это как-то помешать осуществлению железнодорожного проекта Кёльн-Шанхай?
Я думаю, что нет, потому что каждый из стран, и Россия, и Польша, будет экономически выгодно участвовать в проекте.
В прошлом году в рамках нового проекта железнодорожники Германии, Польши, Белоруссии и России запустили пробный грузовой поезд из Берлина в Москву. Как отмечают специалисты, дистанция в 1800 километров была преодолена с замечательной скоростью и всего за 3 дня. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Рассказ Александра Хавронина завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о довольно запутанном уголовном деле мэра Волгограда Евгения Ищенко, который до сих пор находится под стражей. Кроме того, вас ждут репортажи из Польши, из Нидерландов и многое другое. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.